Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политик, профессор Владимир Рыжков и финансист и блогер Слава Рапинович. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, можно задавать свои вопросы. Плюс 7 903 743 28 01. Это телефон для СМС-сообщений. Ну, а говорим мы сегодня о событии, которые бы раньше анонсировали бы примерно так. Говорит Москва, работают все радиостанции Евразийского Союза, у микрофона товарищ В.В. Путин. Пресс-конференция Владимира Путина, ну, до рекордных 4 там с хвостом часов Владимир Путин не дотянул, но, тем не менее, 3,5 часа общался с российскими и даже некоторыми зарубежными журналистами и кое-что все-таки сказал. Я думаю, что мы начнем наш разговор, пожалуй, с вступительной речи, которая, скорее всего, была таким, ну, скажем так, кратким изложением доклада, которое называется «Послание президента Российской Федерации», такое адаптированное. Вот к Владимиру Рыжкову сначала обращусь. Владимир, ну что, что хотел сам сказать Владимир Путин? Без вопросов.
Ой, скука смертная. Я,
не клевещите.
Ответственно готовясь к сегодняшнему нашему эфиру, значит, сидел у себя на работе, включив радио и слушал, выпив 10 чашек кофе за это время. Скука смертная. А что он хотел сказать? По сути дела, он сказал, что давайте переждем весь этот кризис. Вот, все ждали, что он скажет по экономике. Он сказал, ничего менять не будем. Все ждали, что он скажет по правительству Центрального банка. Он сказал, все хорошо работают, никого менять не будем. Все ждали, что он скажет по поводу бешеного роста цен и обнищания десятков миллионов людей. Он вообще об этом не сказал ни слова. Более того, самое поразительное на этой пресс-конференции для меня было то, что ни один журналист не спросил его о том, что сегодня по всем опросам больше всего волнует россиян. Рост цен. Это сейчас вот рост цен на первом месте среди всех озабоченностей россиян. Вопроса не было, ответа на этот вопрос не было. То есть главное, что интересует страну, он не прокомментировал. Вот. И последнее, что он неоднократно повторял, он сказал, экономика неизбежно будет расти. Вот это слово неизбежно.
Потому что в мире будет расти экономика.
Вот это слово неизбежно, это мне напоминало сеанс Кашпировского или Чумака. Помните, они заговаривали воду в трехлитровых банках и,
ну,
говорили, и говорили, поставьте банки перед экраном, я сейчас заряжу вашу воду, и у вас пройдет НРС по ночам. Вот, это то же самое. То есть, он говорил, неизбежно будет расти, неизбежно мы пройдем кризис, неизбежно все будет хорошо. В чем эта неизбежность, я так и не услышал. То есть он, у него была заключительная реплика, буквально на чем он завершил и резюмировал свою пресс-конференцию, он сказал, что еще раз повторю, мировая экономика растет, спрос на энергоносители будет расти, значит цена на нефть и газ будет расти, потерпим 2 года. И будем жить как прежде. То есть, вот, по сути дела, если резюмировать его сегодняшнее 3,5-часовое выступление, никого менять не буду, ничего менять не буду, про цены промолчу, буду ждать, когда отрастет экономика, и будем жить как раньше. Все.
Ну, вот у нас экономист, финансист Слава Рабинович, человек не только российский, но и американский. Так что про мировую экономику, я думаю, вам и карты в руки. Что там с мировой экономикой? Будет расти и тащить российскую экономику? Как обещает Владимир Владимирович Путин.
Нет,
как
надеется. Российская экономика здесь уже совершенно ни при чем. Россия сама себя исключила из международной финансовой системы, из международной системы экономической, из системы международной торговли. Факт того, что США растут с примерно плюс-минус 4,5% в год при инфляции, там, скажем, 1,5% плюс-минус, это существенный экономический рост, это отражено в оценке американских компаний со дна фондового рынка в Америке. В марте-феврале 2009 года американский рынок отрос практически на 200%. Российский же рынок, если исчислять в долларах, индекс РТС был на 2500 в мае 2008 года. Сейчас он ниже 800 пунктов. Это порядка там, минус 65%. Это отражает положение вещей в нашей стране. как в абсолютном выражении, так и в относительном по отношению к другим странам. Что касается того, что Владимир сказал, ну, я абсолютно согласен с каждым его словом, и хотел бы подчеркнуть такую вещь, которая вот меня все время, ну, я даже не знаю ответа на этот вопрос. Где еще в мире, в нормальной стране, вообще возможно такое общение президента с народом в таком формате,
что
с такими терминами? Ну, понимаете, наверное, можно сказать, что невежество погубит мир, просвещение, может быть, спасет мир, но это реальное невежество. Невежество российского руководства, совмещенное с невежеством большинства российского общества.
А я понимаю, там он золотовалютные резервы сегодня считал в рублях. Триллионах рублей. Это, наверное, удобно после девальвации, да, и патриотично, как подсказывает Владимир. Но это ж не соответствует действительности. В смысле, выясняя, то есть они, может быть, растут в рублях, а в, там, в валюте они падают.
Ну, у меня даже слов нет. То есть все, что он говорил, это реальное средневековье, смешанное с мракобесием, с абсолютной системой дезинформации, лжи, обмана, подлога и умопомрачительной неграмотности с точки зрения экономики и финансов. Как вообще может такой человек реально руководить страной? Это даже...
А вы докажите, вот где это он там, так вот, средневековье и так далее, может, это у вас просто такие эпитеты. Я тут сегодня Владимира Владимировича решил защищать, я вижу, вы так настроены его отметелить, что я хочу ему помочь.
То есть вы devil's advocate...
Отчаянная смелость человеку, Михаил.
Вы devil's advocate.
Да, меня, между прочим, вот смотрите, меня, например, Владимир Путин сегодня...
Не в фигуральном, а в прямом смысле.
Смотрите, меня сегодня Владимир Путин, между прочим, порадовал. Вот когда он, например, сказал, что не надо все валить на Набиуллину, на председателя Центрального банка. Ну, адекватно работают, да, чуть-чуть отстают, но работают, в общем. Слава, неужели вы думаете, что если бы не Набиуллина была, а, не знаю, Дубинин предыдущий, лучше бы вырулили в этой ситуации после Украины и Крыма? В этом смысле Путин прав.
Но это же подмена понятия, Михаил. Вы можете себе представить, чтобы Обама в 2008 году на пике паники финансовой, да, скажем, после падения Лимана в середине сентября 2008 года, сказал бы, что это не наш губернатор Федерального резерва, не наш центральный банкир все устроил, его не
это
надо трогать.
Это мировая закулиса, да, он бы сказал, китайцы там какие-то.
Ну, это вот примерно такого же, то есть эти вещи, которые вообще президент не должен говорить. При чем здесь Набиуллина? Или она, или не она, это не то, что должен Путин говорить.
Ну, формально,
говорить.
Да, Центробанк вообще независимый, и от Путина, и от правительства. Но...
конечно, это не Набиуллина. Причем здесь Набиуллина и Центральный банк? Набиуллина, может быть, она более квалифицирована или менее квалифицирована, я сейчас не даю оценки. Но все, что происходит в России, это не Набиуллина, и не Центральный банк, и не финансово-экономический блок России. Это чудовищная геополитическая авантюра российского руководства, политического и военного, не связанная с финансово-экономическим блоком России. Что может сделать Силуанов и Набиуллина, когда Россию исключают из мировой финансовой системы? Что они могут сделать? Сказать, не исключайте нас, мы больше не будем?
Да, про чудовищную авантюру это понятно. Действительно, тут есть тема для разговора. Я думаю, что вот я предложил бы один вопрос, который был задан Владимиру Путину, посмотреть и послушать вопрос украинского журналиста. Кстати, Владимир Путин сам на него напросился, но, по-моему, был не вполне готов к жесткости заданного вопроса. Дайте-ка, пожалуйста.
Первый вопрос по относительно карательной операции, которую мы устроили на востоке нашей страны, причем в основном против русскоязычного населения. Не секрет, что там воюют российские военнослужащие и российские боевики, которые все это устраивают. Вот вопрос, сколько вы их туда отправили, российских военных? Сколько вы отправили туда техники, сколько из них погибло на территории Украины, и вот вы, как верховный главнокомандующий, что бы им сказали?
Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что они за это денег не получают.
Ну, это краткое изложение, так сказать, позиции Владимира Путина. Естественно, мы немножечко экономим время. Но, тем не менее, вот Роман Цымбалюк поставил вопрос перед Путиным об Украине. Владимир, вы слышали даже полный ответ, я так понимаю. Там еще был вопрос о пленных, о Надежде Савченко, о тех людях, которые почему-то содержатся в российских тюрьмах, а Россия, украинских граждан, Россия, оказывается, по Путину считает их террористами. Вот как вам этот ответ?
Я услышал сегодня некоторые новые нотки в ответе Владимира Путина. Ну, в принципе, он ответил традиционно, что Россия всего лишь посредник, Россия непосредственно не вовлечена, с его слов, в события на юго-востоке Украины.
Но не мешает добровольцам.
Военных там наших нет, там есть...
Но он не сказал, что их нет. Вот самое интересное, Владимир, понимаете, что он не сказал, что они есть, ну, и что нет. Просто пропускаем.
Мы можем сейчас просто уйти в мелочи. В принципе, он в очередной раз отверг обвинение в том, что там есть наши военные, но он сегодня изменил свою риторику, и это началось еще раньше, когда Сергей Лавров буквально 2-3 недели назад начал говорить о том, что только Россия борется за территориальную целостность Украины. Это, конечно, сильная была фраза. Вот, никто больше не борется, ни Киев, ни Брюссель, никто на свете. Только Россия борется за сохранение Украины. И фактически Владимир Путин сегодня подчеркнул, что вот мы якобы боремся за восстановление политического пространства, единого политического пространства. Я его цитирую. Включая Донецк и Луганск. То есть это означает, что риторика изменилась достаточно сильно, и санкции делают свое дело, экономика делает свое дело, и уже в бездумные авантюры особо они не полезут. Но что касается того, если там наши военные, я лично в этом никогда не сомневался и не сомневаюсь, огромные объемы информации, начиная с расследования Льва Шлосберга и заканчивая множеством имен, которые нам стали известны, контрактников, которые погибли и похоронены в десятках городов России, и заканчивая заявлениями господина Захарченко, который сам говорил о том, что у нас воюют от 4 до 6 тысяч российских военнослужащих, которые якобы находятся в отпуске. Все это свидетельствует о том, что военное присутствие наше значительное, видимо, как было, так и остается. Но что это означает для перспективы? Продолжает Владимир Путин упорствовать по Крыму. Кстати, интересно, что сегодня тему Крыма он практически обошел. То есть единственный, хотя это очень странно, единственный вопрос был задан от крымско-татарского телеканала АТР, и он касался исключительно вопросов реабилитации и решения их проблем. Но вопрос самого статуса Крыма и решения этого вопроса не был задан.
Но тут есть элемент лотереи, конечно.
Может быть, да. Но в целом он сказать, что позиция по Украине, риторика смягчилась, политика смягчилась, точнее не политика, а позиция смягчилась. Вот. Он говорил о том, что как важен диалог, как важен Минский процесс, как важно все-таки найти там какое-то политическое решение. Вот. Я думаю, что, но тем не менее, в целом антизападная риторика была в очередной раз подтверждена. Было сказано, что да, летают наши бомбардировщики, и пусть летают. Американцы же тоже летают. То есть в целом вот эта линия на конфронтацию, линия на противостояние, на продолжение прежней политики на Украине сохраняется. Это говорит о том, что это для экономики, я думаю, что Слава со мной согласится, это означает только одно, что санкции будут сохраняться. Он сам сегодня сказал цифру, что санкции — это 25-30% вклада в текущий финансовый кризис. Я с ним примерно в этой оценке согласен.
А я нет.
Больше,
сейчас,
да?
Обсудим.
Да. Ну, его оценка, он сегодня сказал 25-30% вклада в финансовый кризис — это санкции. То есть, если задать вопрос, сегодняшняя его речь поможет отмене санкций или нет, ответ однозначно отрицательный. Не поможет. Режим санкций сохранится, и как бы даже он не был ужесточен.
Слава, ваша оценка вот по санкциям, Владимир действительно воспроизвел точно эту единственное упоминание санкций,
да,
в самом конце,
да,
вот эти 25-30%. А ваша оценка, каков эффект?
Наверное, это очень субъективный вопрос, а субъективные ответы и оценка по одной простой причине. Российская экономика смотрела вниз до всей этой авантюры с Украиной. По очень простой причине. Примерно с 2003 года, как минимум, в России прекратился процесс строительства капитализма и начался процесс строительства неофеодализма в отдельно взятой стране. Этот неофеодализм сейчас находится в достаточно продвинутых стадиях строительства, и это является, ну, допустим, субъективно, скажем, 50% того, что происходит сейчас.
Это с именем Сечина я бы это связал, да, ну, символ
это
такой.
Это путинская модель, да, вот этот, да, монополистический госкапитализм.
Да, да, это никакой не госкапитализм.
Это даже хуже.
Это
хуже.
Гораздо хуже. Это неофеодализм. При госкапитализме, наверное, это частично Китай. Наверное, частично Китай.
Да, и в скандинавских странах его хватает.
Ну, все переоценивают, социализм в скандинавских странах. Нужно в скандинавские страны приехать и разобраться. Там очень большой капитализм. Они бы так не могли развиваться, как они развиваются сейчас, да? Если бы там не было капитализма. Алибаба, самое большое размещение в мире на Нью-Йоркской фондовой бирже за всю историю рынков, это компания, которая родилась в недрах госкапитализма, потому что там все-таки есть судебная система, которая, кроме других функций, обеспечивает права частной собственности. Здесь это все разрушено, здесь этого просто нет. Соответственно, здесь неофеодализм. Если так вот пальцем в небо тыкать, я бы сказал, это 50% факта того, что здесь неофеодализм, 50% санкций, но не только санкций, потому что мы должны понимать, что санкции имеют определенный период, периметр своего действия, который начал увеличиваться с некоторыми ступенями этих санкций.
То есть эффект,
да,
на эффект, да,
а вот дальше за периметр это все вылилось в так называемую токсичность в финансовых рынках. Или актив токсичен, или он не токсичен. Не бывает актива, который на 25% токсичен. Россия фактически стала токсичной для всего мира, как минимум с инвестиционной точки зрения и финансовой системы. А когда, ну вот вы говорите, я эпитет это сказал, целых там типа несколько штук, и мне говорят и упрекают меня от того, что я чересчур истеричен в своих оценках. Но эти эпитеты — это не истерика, это эпитеты с точки зрения нормального человека с международным опытом, это констатация фактов. Вот именно вот такие эпитеты оценивают, объясняют его, в общем-то, личность, его поведение, его, ну, как бы характер того, что происходит.
В свое время я помню, как покойный Борис Федоров говорил, что все-таки Виктор Степанович Черномырдин там обучился быть премьером, но обошлось это очень дорого. Ну, фактически Владимир Путин, кроме президентских функций, исполняет и функции премьер-министра. Никакого премьер-министра Медведева, конечно, не существует. Есть там ЗИЦ-премьер-министр. Ну, вот сегодня, опять же, он говорил некоторые вещи, которые лично меня порадовали. Ну, вот фраза «не надо палить золото валютные резервы», да, к примеру. Да? Или слова о том, как он понимает там этих самых вот спекулянтов, что это не жулики какие-то, они зарабатывают деньги на рынке, создавая там благоприятную ситуацию, они воруют. То есть для людей неосведомленных, в общем, это что-то такое все-таки положительное. Там, ну, что всю валютную выручку не надо отбирать, еще что-то. Вот, наверное, все-таки я понимаю, что у вас желание, чтобы такой страной, как Россия, руководил человек другого уровня. А вот мне кажется, что все-таки это некоторый прогресс, да, по сравнению с тем, что было раньше.
Подожди,
может быть, порадуемся?
Михаил, во-первых, понятие спекулянта или финансового спекулянта отделено, вот сегодня 18 число, он говорил 4 декабря, ровно 2 недели. За 2 недели финансовый спекулянт из врага народа превратился вдруг за 2 недели в его глазах, превратился вдруг в какое-то существо, которое вроде как и имеет право на жизнь. Как это может быть? Это просто потому, что Путин понятия не имеет, что такое финансовый спекулянт. При финансовых рынках, при капитализме, финансовый спекулянт – это неотъемлемая часть финансовых рынков. Без финансовых спекулянтов финансовые рынки невозможны.
Я понимаю, но если бы товарищ Сталин сначала сказал бы, что кулаков надо всех сослать и раскулачить, да, ограбить, а через 2 недели сказал, а, пожалуй, Бухарин прав, пусть-ка они немножко поработают, от них есть польза.
Я хочу напомнить, что был еще такой великий коммунист Мао Цзэдун, который сначала провозгласил политику плюрализма и расцвета 100 цветов.
В культуре.
и в культуре, в идеологии, и призвал критиковать партию. Значит, потом, когда люди вышли критиковать партию и расцвели все 100 цветов, он сказал, что змеи выползли из своих логовищ и 16 тысяч человек репрессировал.
Миллионы.
На мой взгляд, вот то, что произошло сегодня с тем, что он как бы отчасти оправдал финансовых спекулянтов, а две недели назад, как Слава правильно сказал, их жестко осуждал, это только введет спекулянтов еще больше страх, потому что кто знает, что ему ударит в голову через две недели. Вот такая смена позиций в течение двух недель на противоположное, мне кажется, только добавляет паники и нервозности на любые рынки.
Мне кажется, мы живем в совершенно сюрреалистическом мире, когда Михаил только вот сейчас говорит, приводит пример там 37-го года Сталина и Бухарина, или 29-го с кулаками, конечно.
Да.
Вы приводите этот пример с Мао Цзэдуном. Мы живем в 2014 году. Россия только что была исключена из группы семерки и из двадцатки. Но мы живем в современном мире. Какой 29-й год? Какой Мао Цзэдун? Мы живем в 21 веке, и мы всерьез сидим в студии.
Мы-то да, а он где живет?
Вот он, я поэтому и говорю, что это средневековье. Это реально мракобесное средневековье.
Хорошо, вот я уж тогда добавлю аргументов, хоть я собирался защищать Владимира Путина, но добавлю аргументов за мракобесие. Я, конечно, был сегодня потрясен историей про медведя. Вот это какое-то действительно сакральное животное, которое, видимо, должно поселиться в Херсонесе, там, в оккупированном Крыму, в какой-нибудь там берлоге, и символизировать нынешний внешнеполитический курс России. Что нам описывал, как описывал Владимир Путин, обратили внимание, международную политику России, что страшный Запад хочет поймать российского медведя, посадить его на цепь, вырвать у него клыки, а потом он давно лелеет, когда медведь будет на цепи, лелеет план отобрать у России Сибирь. Вот. А хотя американцы отобрали, там, когда это было, 150 лет назад, вот, у Мексики Техас, вот так с нами и поступят. Ну, в 19 веке могли у Мексики отобрать Техас, при том, что техасцы там восстали. Но вообще-то в это же время, как он сказал, отхапали. В это же время, собственно, и Россия отхапала у многих других кое-что там. Ну, у китайцев, например, они до сих пор не могут забыть, как у них отхапали именно примерно в это время
в
Приморье. Да. Поэтому, ну, такой был 19 век. Ну, правильно вы сказали, в 21 век. И вот я все время пытаюсь понять,
в каком времени живем мы и в каком времени живет он.
Нет, нужно Владимир, взять...
ну, откуда вот этот медведь, который, против которого ополчился... А может быть, действительно, это медведь, против которого надо ополчиться с дубинами, загнать его в логовище, держать на цепи, чтобы он со своим ядерным оружием не напал.
Во-первых, я, как сибиряк, дам справку.
Так, значит,
что такое медведь?
На Алтае.
Да, на Алтае, например. Да, значит, совершенно бесполезное животное. Значит, охотиться на него бессмысленно, потому что его шкура практически даром никому не нужна. Мясо у него несъедобное. Значит, и пользы от него никакой. Он только пакостит. Он ворошит муравейники, он, значит, раскурочивает пасеки. Это все бессмысленное, вонючее и при этом довольно опасное животное. Поэтому
да. Вот у вас в Сибири так, а у меня на даче в Ленинградской области медведь приходит по часам 15 сентября, как только созревают яблоки.
Понятно,
и сливы,
и пакостит.
Приходит медведь.
Да, и пакостит.
Реально в Ленинградской области?
Я знаю, съедает ваши яблоки. Вот, то есть, может быть, это и символ России.
Так это символ, значит, получается, он правду говорит?
Да, правду говорит. А второе, вот что действительно бросается в глаза, и Слава правильно сказал, что наша верхушка, она живет, они советские люди, они сформировались, их мышление в 60-е и 70-е годы. Им кажется, что вот есть великая держава Россия, значит, которая противостоит другой великой державе Америки. И вот, если вы посмотрите все его сегодняшние геополитические комментарии, то вот эта картина мира. Есть только Россия и Америка, и они вот, значит, ведут за собой мир.
На территории Украины ведут войну.
Это абсолютно неадекватная картина мира, абсолютно, потому что Россия – это средняя держава по экономическим меркам. Соотношение к американской экономике 1 к 10, к европейской 1 к 10, к японской 1 к 5, к китайской 1 к 6. Вот. И что? И это совершенно... И мир обтекает ее, он просто ее обтекает. То есть идут громадные, Слава подтвердит, многотриллионные финансовые потоки, многотриллионные инвестиционные потоки, технологические процессы. А здесь в Кремле сидят люди, которые мыслят 50-60-ми годами по тем учебникам, по которым они учились.
Если бы они только мысли.
Меня вот это
они же действуют.
Вот эта неадекватная картина мира меня очень сильно пугает.
Она более чем неадекватная. Пример Техаса и Мексики вдруг в 2014 году. А чем занималась Россия в то время, когда был Техас и Мексика? Чем она занималась? В 19 веке чем занималась?
Расширялась.
Это же, ну как можно было мирно. Вообще? Ну, это то, что я считаю, называю подмена понятий, ложь, дезинформация и промывка мозгов, больше ничего.
Да, я напомню, что Слава Рабинович и Владимир Рыжков в студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию». Но давайте мы все-таки должны принять какой-нибудь звонок. Вот Валентина из Перми. Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это скорее не вопрос, а вы знаете, вот этот весь год, вот 14-й год, совсем не до хихиканья и хахаканья. Вот мне кажется, сегодня все здравомыслящие люди России просто получили пощечину. Но если у нас Сечин эффективный менеджер, который стоит с протянутой рукой у Центрального банка, как можно было у добывающей нефти компании и продающей ту же нефть и оказаться таким банкротом? Пятая часть, причем нашего населения, живет от зарплаты до зарплаты. А если впереди праздники, то это считают или отпуск, то считают уже и будущую зарплату. И вы представляете, он главнокомандующий, отец нации, говорит о демографии, что мы произрастаем, растем, население растет. В то же время ребята наши переодеваются из срочников в контрактники, посылаются туда, гибнут, обратно их привозят в гробах. И даже соболезнования матерям никто не выразит. Только заткнут рот 3 миллионами одноразового этого, которые таких денег не видели, сумасшедших. Вы понимаете, чтобы хоть она крышу покрыла, эта мать, печку сложила. Ну как же так можно? Это 14 лет он владеет нашим будущим, вы понимаете? И сегодня он, да все будет нормально, все течет, и мы на этом плоту, куда, к какому водопаду, с какой высоты мы рухнем вниз, ему все равно, он свою зарплату даже не считает.
Валентин, спасибо, я думаю, что это мнение действительно важно, и хорошо, что есть такие мнения. Ну вот, кстати говоря, здесь был вопрос Славе Рабиновичу, 2 даже вопроса на Фейсбуке. Как вы оцениваете вероятность запрета нахождения доллара и евро? Описать механизм просят и порядок падения финансовой системы и экономики, ну и там и так далее. То есть люди уже находятся в состоянии такого предстоящего апокалипсиса. Расскажите им, как это будет.
Мне тяжело представить, что будет запрет хождения доллара и евро, хотя мне было ровно год назад тяжело представить, где мы будем находиться сегодня. Соответственно, могу только одну вещь сказать. Если по каким-то причинам запретят хождение евро и доллара, то черный рынок этих валют начнется не на следующий день, а на этот же день. И этот черный рынок будет настолько отличаться от того, что было бы не при запрете. То есть, например, вот, допустим, сегодня, я не знаю, там такая разница между ценами спроса и продажи и покупки, которая никогда, я не помню в своей жизни, чтобы был такой
15
спред.
Рублей, да, 10-15.
Да, это невероятно, это не валюта, это даже не акция, это третьего эшелона какие-то мусорные акции, а не валюта. И вот, соответственно, если запретить сегодня доллары, то черный рынок разовьется моментально. Вот буквально в следующую секунду будет черный рынок. И тогда на черном рынке курс был бы примерно 150. Я так представляю себе. Примерно. В этот же день.
Для начала.
Что касается коллапса экономической системы, он абсолютно неизбежен. Тот коллапс финансовой системы, который произошел и дальше будет происходить, он профильтруется в экономику в течение следующих 2-3-4 месяцев, и экономика получит множественные удары. Банковская система российская вся фактически будет банкротом. Мы сейчас идем к системному банковскому кризису, где, с одной стороны, компании не будут возвращать свои долги, не в состоянии. С другой стороны, не будут в состоянии возвращать свои долги населения. Это ипотечные кредиты, автокредиты, потребительские кредиты и так далее. Страна является чемпионом всех времен и народов по импортозависимости. То есть я вообще не знаю другой такой страны современной, крупной, которая бы им была импортозависима. Когда идет такая гигантская девальвация так быстро, это колоссальный экономический шок для импортозависимой страны, совершенно неподъемный. И дальше будет ослабление потребительского спроса катастрофическое, все импортеры разорятся, импортеры не работают в открытом космосе, они работают с транспортными компаниями, с логистическими, с складскими компаниями, с торговыми сетями, они все тоже начнут разоряться. Произойдет огромное схлопывание количества рабочих мест, люди станут безработными.
Вот сегодня уже есть цифра, что вроде как «Газпром» собирается 100 тысяч работников сокращать. Это один из первых звоночков, когда крупнейшая госкорпорация планирует сокращение.
Я думаю, что инфляция из-за импортозависимости разгонится не просто в двухзначные какие-то цифры, а в очень огромные двухзначные цифры. С точки зрения социальной напряженности, во-первых, мы должны понимать, что инфляция – это не что иное, как налог на бедных. И богатые люди более или менее, они страдают, но они лучше могут защитить себя от инфляции, имея какие-то активы, которые к инфляции не так сильно подвластны. И инфляция с точки зрения социальной напряженности, я думаю, что она где-то порядка 12%, это абсолютно максимум предел, который можно считать с точки зрения безопасности и социальной напряженности.
А Путин говорит, что ФНБ, мы Фонд национального благосостояния, будем тратить на социальные нужды, между прочим.
Ну, пускай он лучше госплан восстановит, это будет венцом его карьеры.
Владимир, а что политически значит вот такой сценарий, который рисует Слава?
Я, во-первых, со Славой согласен. Мне кажется, что пока даже профессионалы не могут комплексно просчитать последствия, я надеюсь, что в ближайшие 2-3 недели коллективы ученых, которые есть, скажем, в Высшей школе экономики, Институт Гайдара и так далее, это надо считать на самом деле. Но что для меня совершенно очевидно, это несколько последствий для населения. Я еще раз повторю, меня удивило, что сегодня Путину никто не задал вопрос о ценах. Это поразительно. Это сегодня тема для...
Ну, кремлевскому пулу трудно предъявлять претензии.
Это на сегодняшний день, я смотрел опросы, буквально вчера, позавчера, самые свежие опросы. С огромным отрывом. Главная обеспокоенность россиян – рост цен. И главная претензия к Путину – то, что он не справляется с ростом цен. Это идет на первом месте с огромным отрывом по всем социологическим опросам. Что это потянет дальше за собой? Это абсолютно точно потянет схлопывание рынков и спроса. Это совершенно точно потянет за собой обвальный рост невозврата кредитов. У нас на сегодняшний день потребительских кредитов выдано 10 триллионов рублей. Население вынуждено будет выбирать или платить за подорожавшие продукты, или платить по кредитам. Понятно, что люди будут покупать еду для своих семей, но не будут возвращать деньги банкам. Огромный удар будет нанесен по медицине. Практически вся медицина у нас на импортном оборудовании, на импортных комплектующих
и лекарствах.
90% импортная зависимость. Это означает, что, скорее всего, в 2015 году возрастет смертность, потому что просто в силу отказов в высокотехнологических операциях и в силу недоступа к необходимым лекарствам, особенно для хронических заболеваний, где они критически необходимы. Аппараты там искусственного дыхания, дорогие лекарства для больных СПИДом и так далее, для диабетиков,
да, вот в центре
и так далее.
На Каширском шоссе в онкологической клинике.
Одновременно с этим,
там
что
оборудование,
у меня...
оборудование, лекарства, все импортные.
Везде. Все вот эти так называемые высокотехнологические центры, которые были сделаны по национальному проекту здравоохранения, это все импортное оборудование. Поэтому следует ожидать подорожания медицинских услуг, ухудшения доступа. Просто люди не смогут покупать эти услуги, не смогут покупать подорожавшие лекарства, скорее всего, возрастет смертность и начнет сокращаться продолжительность жизни. Я как раз к этому и говорю, да. Однозначно вырастет социальная безработица, однозначно рухнет уровень жизни. Голодец говорит, что у нас сейчас по официальной статистике 16,5 миллионов бедных. Я думаю, что к концу 2015 года будет 22-25 миллионов людей, которые будут находиться ниже черты бедности. экономики. И я думаю, что совершенно неизбежен рост безработицы и совершенно неизбежно падение рейтингов. Там, кто бы что ни говорил, что у Путина тефлоновый рейтинг, что у Единой России...
Человек звонил из Перми, не из Петербурга и Москвы.
Да, абсолютно.
Из Перми позвонил, я был удивлен.
И я просто хочу напомнить, как развивались события в 90-е годы. Именно на гиперинфляции, именно на обесценении зарплаты и пенсии рухнул рейтинг Ельцина в 90-е годы.
Еще были
последний
вклады,
пример, Валерий, последний кризис, который на нашей памяти совсем вклады недавний, 8-9 год. Вспомните, что был всплеск рейтинга Абхазская война, грузинская, август 2008 года. В сентябре 2008 года начался Lehman Brothers, который потянул за собой мировой кризис. Россия в 2009 году сократилась на 9% ВВП, возникла массовая безработица, и в 2011 году мы получили массовые протесты. То есть наш опыт показывает, что с лагом 1-1,5 года нарастание таких вот жестких кризисных явлений в экономике с неизбежностью влечет для себя политические последствия.
Могу пари. Да. В этот раз будет гораздо быстрее.
Похоже, что быстрее, потому что, что я еще, я внимательно слушал сегодня Владимира Путина. Посмотрите, что он говорит. Мы выполним все абсолютно обязательства. Мы выполним обязательства перед военным комплексом, а там рост расходов 32%. То есть он не готов даже это резать, хотя это резать проще всего. Мы выполним все обязательства.
Ну, пенсии индексируем.
Да, но понятно, что это будет рублем, который обесценен уже в два раза.
Рубль обесценится еще больше.
И он сказал, кстати, вот сегодня еще одну вещь, что мы не будем бездумно тратить резервы. Это означает, что рубль будет лететь еще быстрее. Потому что если они не готовы резервами поддержать курс рубля, это означает, что девальвация будет еще сильнее.
А у них не хватает резервов.
Потому что 700 миллиардов почти корпоративные долги, а резервы 400.
420 400, миллиардов, да. На самом деле, это меньше. Же вместе с резервами ФНБ
меньше,
и
конечно,
так далее.
Конечно.
И они должны иметь порядка, по-моему, 200 вообще неприкосновенного запаса на покрытие 6 месяцев импорта. Но, по-моему, мы еще недооцениваем еще одного фактора, который, я думаю, бахнет гораздо быстрее и жестче. Это в тысячекратном увеличении по количеству и амплитуде Пикалева 2008 года. За 25 лет, то есть вообще в капиталистическом обществе и в свободном экономике должна существовать мобильность труда. У нас мобильность труда примерно ноль в регионах. Эти люди... Они живут в моногородах. Эти моногорода были вокруг градообразующих предприятий. Это наследие Советского Союза, которое при высоких ценах на нефть и стабильности 15 лет правления Путина не решена никак, эта проблема. И эти люди, допустим, даже бы они хотели переехать, они являются нищими, они никуда не могут ехать. У них нет на это денег. Это А. Б. Это эти люди не имеют профессиональных навыков. Они по своим профессиональным навыкам иногда напоминают алжирских беженцев. И они просто никому не нужны. И когда начнутся вот эти разрывы цепочек в этих, между этими градообразующими предприятиями, кто-то производит что-то для кого-то, и когда одно предприятие становится убыточным, закрывается, и вся вот эта цепочка прекращает работать, эти люди лишаются единственного фактически источника доходов в своих семьях.
Но это удалось избежать в 2008-2009 году.
В ручном режиме.
Там сейчас, отскок был быстрый, там был быстрый отскок.
Сейчас то есть, более сложно.
Разница,
конечно,
между этим кризисом и тем кризисом фундаментальная, потому что, во-первых, мы видим по всей видимости, и Владимир Путин сегодня раз пять это повторил, долгосрочную тенденцию низких цен на нефть. А значит, богатство резко уменьшается, там, не знаю, там, на десятки процентов. Второе, что мы видим, он из-за того, что он делает на Украине, ввел Россию в ситуацию международных санкций, то есть отрезал международное финансирование. Этого фактора...
И отказываться не собирается.
И не собирается. Этого фактора в 2008 году не было. И в-третьих, то, о чем Слава говорил, модель, построенная им, это модель очень высоких издержек. У нас очень высокие налоги, в два раза выше, чем в Казахстане. У нас очень плохое госрегулирование. Считается, что на транзакции наши компании бюрократически тратят 35% примерно своей себестоимости. И у нас повышаются 10 налогов на будущий год.
Зато Евтушенкова
выпустили. Плюс еще Центральный банк, стремясь спасти рубль, делает ключевую ставку 17. А мне вчера сказал один знакомый, он зашел в Ситибанк спросить просто, сколько сейчас будет стоить потребительский кредит в Ситибанке, уже 31%. То есть у нас сразу все негативные факторы. У нас нас низкая цена на нефть, у нас огромный внешний долг, у нас растут налоги, которые и так высоки, да, и у нас огромная банковская ставка, которая неподъемна. У нас средняя рентабельность промышленности 10%, а ключевая ставка Центрального банка 17%.
А вот что Евтушенко выпустили?
Как можно здесь избежать коллапса?
Вы, наверное, рады? Вы успели вложиться в систему? Там акции взлетели
вы
сразу?
Вы знаете, президент захотел, арестовал Ходорковского. Президент захотел, уничтожил ЮКОС. Президент захотел, Ходорковского выпустил. Президент захотел, арестовал Евтушенкова. Президент захотел, Евтушенкова выпустил.
И позвал поговорить на совещание, кстати.
Мы вообще, это неофеодализм. Это даже не неофеодализм, это просто феодализм.
Хорошо. Я, знаете, еще к одному хочу сюжету, важному для России, вас вернуть. Это сегодня Ксения Собчак говорила о Чечне. Давайте мы сюжетик покажем. Тоже он коротенький, к сожалению, все не успеем. Пожалуйста.
Вы как юрист, как гарант Конституции, будете ли защищать тех граждан, которые сейчас подвергаются, ну, по сути дела, досудебным расправам. Их дома уже сжигаются.
Это по поводу того, что было сказано Кадыровым в отношении родственников террористов, в отношении их жилья, там, изгнания из республики и так далее. Вы знаете, конечно, и здесь у меня нет и не может быть никакого другого подхода, кроме одного. В России все должны соблюдать действующие в нашей стране законы. И никто не считается виновным до тех пор, пока это не признано судом. Это первое. Второе. Я уже говорил, что жизнь, она сложнее и многообразнее. И должен сказать вам из практики работы антитеррористических подразделений, как правило, я не говорю всегда, я сейчас поясню, что имею в виду, как правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об этом. Это как минимум. В подавляющем большинстве случаев. Но это не дает права никому, в том числе и руководителю Чечни, право на какие-то досудебные расправы. Здесь абсолютно точно с вами согласен. И более того, соответствующие правоохранительные органы сейчас проводят по этому случаю предварительную проверку. Кто были те люди, которые сожгли дома, уничтожили их, родственников террористов, это нужно выяснить, потому что это были люди в масках. Само заявление Кадырова могло быть и просто эмоциональным, а этим мог кто-то и воспользоваться.
Выступление Путина по поводу этого уничтожения домов в Чечне и изгнания людей, кстати говоря, им даже паспорта не дают, там ни заграничные, никакие, в общем, а там дети, младенцы там и так далее, они уж точно ничего о терактах не знали. Владимир, почему Владимир Путин не может поставить точку после слов «все должны соблюдать закон»? Или сказать «все должны соблюдать закон», в том числе и Рамзан Кадыров?
Потому что он сам создал эту модель, которая является моделью Чечни. Я недавно был там проездом. Очень интересно, когда сейчас просто в Махачкале закрытый аэропорт, наверное, в полосу делают. Я летел через Грозный в Махачкалу. И просто видно, пока ты едешь по Чечне, это совершенно безлюдная такая, безлюдная республика. Просто, ну, меня больше всего это напоминает, ну, как Северную Корею. То есть, вот видно, что такое все абсолютно зажатое.
Все попрятались.
Да, абсолютно. То есть, там чувствуется атмосфера страха. Как только ты какую-то маленькую речку переезжаешь на границе с Дагестаном, то ты попадаешь абсолютно, не знаю, там, в какую-то Турцию. То есть, кафе, шашлычные, шаурма, лаваш. Продают эти шины, шиномонтаж. В 2 часа ночи все кипит, варят кофе в турках. То есть, ты понимаешь, что вот там был какой-то военный какой-то режим. Тут ты пересекаешь речку и попадаешь в гражданскую жизнь, где люди живут, торгуют, что-то производят и так далее. И, значит, и кипящей жизнью ночная Махачкала с дискотеками, там, с кафе, люди сидят на улицах, и совершенно такой пустой, гулкий, мрачный, при этом освещенный гирляндами, Грозный, где на перекрестках бульваров стоят люди в бронежилетах и с автоматами. Поэтому Владимир Путин создал эту модель. модель, которая держится во многом на страхе и терроре. И что он сейчас скажет? А теперь вот я там буду защищать права человека?
Я хотел бы
здесь... Он же сразу говорит, это американцы, они вообще пытают террористов там, а в Израиле бульдозерами сносят, типа, что мы-то лучше.
Я хотел бы не Путина прокомментировать, хотя он вот на экране сидел, так как, я не знаю, мне даже...
Плохо ему было.
Ну, мы сидим, смотрим, как будто альфа-самца, как в зоопарке, но это нереально просто. А вот Ксения Собчак, когда начала ему задавать вопрос, она начала с таких слов. Вы как юрист и как гарант Конституции. Ну, я понимаю, что Ксения умная, и она, конечно же, эти слова произносила совершенно в таком саркастическом режиме. Он никакой не юрист и никакой не гарант Конституции.
Да, это, скорее всего, так. Ну что ж, я хотел бы еще одну тему тоже.
Ну и сигнал, кстати, сигнал для общества какой? Вот как это считывается, да, что, ну, если можно в Чечне?
То есть можно, да, жизнь, да, да, многограннее, есть, чем закон.
Как считывает вот общество, ну, нормальный человек, как он считывает этот диалог, да, что да, закон должен исполняться, но вы же понимаете. А вот это вот вы же понимаете, это уже опять создает атмосферу страха и неопределенности. То есть, если это в Чечне можно, то почему нельзя в Челябинске?
Хорошо, Владимир, давайте мы еще одну тему затронем. Это как раз отношение власти и оппозиции. Сегодня несколько раз...
Пятая колонна?
Да, говорили о пятой колонне. Путин объяснял, что такое пятая колонна. Вас тоже в пятую колонну зачисляли, а у вас все впереди, слава. Вот, поэтому, значит, давайте мы узнаем, что такое определение пятой колонны, как это понимает Владимир Путин.
Трудно, наверное, дать такое научное определение, где заканчивается оппозиция и начинается пятая колонна. Вот в этом году мы все, у нас год культуры, 2014, мы отмечали юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего гениального поэта. Мы все помним его строки. Мы помним, как он про Бородино писал, «Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали». Но он писал другие. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, преданный народ». Он был оппозиционером? Ну, конечно. Он, конечно, был оппозиционер к власти. Но я считаю, что он был патриот. Это очень тонкая грань. Ведь он был офицер, был очень смелый офицер, храбрый. Под пули шел за интересы страны. Оппозиционер даже очень жесткий. Он в конечном итоге до конца борется за интересы своей родины. А пятая колонна – это те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, и их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей.
Ну вот Владимир Путин об оппозиции пятой колонне, кстати говоря, там слегка он Лермонтова перебрал, поскольку
да, смысл он сохранил.
И ты им преданный народ, да. То есть вот голубыми мундирами преданный, да, народ, да. Тут он смягчил слегка. Да. Так что теперь светит оппозиции? Ну, идти на Кавказ воевать и писать стихи против Путина? Он вам разрешил.
Ничего хорошего эта оппозиция не сулит, по правде говоря, потому что, ну, мы хорошо знаем из истории, что сам термин «пятая колонна» – это термин фашистских режимов. То есть он употреблялся фашистскими режимами в 30-е годы. И именно оттуда получил свое распространение. И то, что глава российского государства, как было верно подмечено, юрист и гарант Конституции, раз за разом употребляет термин «пятая колонна» применительно к российским гражданам. И более того, не просто применяет, а он признает наличие пятой колонны в нашей стране. То есть он же не сказал, что да нет у нас никакой пятой колонны, о чем вы говорите.
Нет, он как раз вот в духе инструкции по выявлению ведьм рассуждал.
Вот именно.
Вот как отличить ведьму от честного человека.
То, о чем Слава говорил. То есть он решает, например, арестовать Ходорковского или не арестовать. Он решает, арестовать Евтушенко или не арестовать. Он решает имя рек пятая колонна, или он, как Лермонтов, патриот. А завтра, допустим, он через две недели передумает, решит, нет, все-таки Имярек не патриот, а все-таки, черт побери, пятая колонна.
Это запредельный ужас.
Потому что, да, я закончу, потому что Конституция, значит, всех нас определяет как граждан Российской Федерации. И Конституция, на которую он клялся уже сколько раз, 4 раза, Конституция гарантирует нам право на свободу мнений. Да, и если я в чем-то не согласен с президентом, или если кто-то даже любит Америку, то Конституция не просто дозволяет кому-то любить Америку, но она защищает это право. У людей могут быть разные тараканы в голове, они могут думать все что угодно. Не дело президента, и у него нет такого права делить людей на лояльных или нелояльных, делить граждан Российской Федерации полноправных на патриотов и пятую колонну.
Я думаю, что
это за пределы.
Я думаю, что это не просто нет такого права. Я думаю, что это реально должностное преступление.
Безусловно, это узурпация власти и злоупотребление.
Это преступление с точки зрения главы государства и гаранта Конституции. Это реально должностное преступление. Он сказал, что вот эта грань между теми и пятой колонны, она не всегда бывает четкой. Это он так сказал. Он реально нарушает Конституцию таким заявлением, являясь ее гарантом. Его вся речь сегодня, и вот именно в том числе это заявление, это психология реального КГБшника 70-х годов. Ничто иное. Выявление пятой колонны. Пятая колонна, по его определению, это те люди, которые работают на другие государства, подрывают это наше государство изнутри. Кто-нибудь когда-нибудь слушал или смотрит CNBC, финансовый деловой канал, самый главный в мире? Там, вот сейчас, по-моему, нет, но раньше были так называемые Trump Tuesdays, каждый вторник. Где бы Дональд Трамп ни находился в мире, или он видео включение, или он по телефону, что-то комментирует, и он в эфире достаточно долго с перерывами. Дональд Трамп является, ну, можно так сказать, огромным оппозиционером Обаме. И я не представляю себе, в какой стране мира из 20 стран, минус один теперь из 19, могут сказать, что Дональд Трамп является пятой колонной в США.
Владимир, ну, пожалуй, тут последний вопрос, я думаю, перед финалом. Хорошо, а выводы? Вот вы оппозиция, да? Какие выводы вы делаете для себя? Что, собственно, нужно делать в этой ситуации? Да? Кризис, мы его не остановим. Власть не вполне адекватная. Оппозиция, что она делает тогда?
Ну, во-первых, я считаю, что оппозиция, по крайней мере, ее компетентная, профессиональная часть, может сегодня сказать, что наши оценки событий 2003 года, ареста ЮКОСа, монополизации экономики, роста издержек, коррупции, то есть все наши оценки и предупреждения о том, что это приведет к кризису страны, оказались справедливыми.
Так стало еще хуже, теперь воюющая страна.
Это доказывает нашу компетентность. То есть оппозиция показала себя как компетентная оппозиция, которая точно, адекватно оценивала развитие событий и предсказывала их ход. Я в том числе. Я могу показать свои статьи 5, 6, 7-летней давности, 2-летней давности, где абсолютно точно было предсказано, к чему это приведет.
Войну в Украине вы не предсказывали, и аннексию Крыма.
Да, этого я не думаю, что может дойти до такого сумасшествия, честно признаюсь. Вот. Но экономический тренд мне был абсолютно очевиден. Что делать оппозиции? Оппозиция должна предъявить очень внятную альтернативу. Она есть. Это сокращение военных расходов, это сокращение других неэффективных расходов, снижение налогов, демонополизация экономики, политическая реформа, которая позволила бы поставить бюрократию под общественный парламентский контроль, проведение структурных, системных, экономических, социальных и политических реформ. И оппозиция вполне внятно может сказать, что это вернет, главное, что сегодня нет, к России доверие. Это вернет доверие к России, но с нынешним руководством это доверие, по-моему, уже невозвратимо. То есть уже веры не будет. Это означает, что оппозиция должна сказать, нужна мирная демократическая смена власти, должен быть приход новой компетентной профессиональной команды, которая вернет доверие к российской экономике, к российскому финансовому рынку, вообще к российским институтам и позволит запустить реформы и развитие в стране.
Слава, а как можно добиться все-таки мира?
То есть мысль такая, внятная, привлекательная альтернатива, которая будет...
Это все хорошо, но в условиях войны это невозможно. Вот мир, может быть действительно каким-то образом достигнут в Украине?
Очень
и с Украиной.
Очень
Вы там были?
Да, я там был несколько раз. Очень сложно мне представить вот реальный практический сценарий. Дело в том, что вот я не совсем согласен с Владимиром, хотя, скажем так, я с ним согласен, но я не знаю, как это практически осуществимо, все, что он сказал только что. Потому что вот этот шлейф, набор финансовых, экономических, международных и военных преступлений на данный момент зашкалил так высоко, что существующий режим не будет самоотстраняться от власти и не может быть отстранен от власти. Даже при полном коллапсе экономики, допустим, у нас начнутся социальные волнения, допустим, эти волнения перерастут в социальные взрывы, допустим, не дай бог, произойдет отвал регионов, начнется сепаратизм и гражданская война. Это все может привести только к морям крови этого режима, который будет хвататься за власть всеми способами. Я не знаю, где выход.
Ну да, в общем, диагноз ясен, а как лечить, мы, к сожалению, не знаем, поэтому придется говорить и дальше об этом, не только отталкиваясь от выступления Владимира Путина. Спасибо, Слава Рабинович, и спасибо, Владимир Рыжков. Всего вам доброго, до свидания.